Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Программа «В первых рядах». Вашему вниманию. Зовут меня Никита Воронков. Зовут мою собеседницу Дарья Чередник. Но она же сведущая, она же...
Традиционная сведущая выходного дня.
Да, на социальной дистанции 1.5 метра.
Как всегда, даже побольше будет.
Я опередил себя в этот раз, Дарья.
Да, в этот раз ты меня опередил.
Не будем напоминать формат. Те, кто первый раз присоединился, добро пожаловать. Разберетесь по ходу. Мы обсуждаем здесь новости с привлечением экспертного мнения. Дело о дипломатическом подарке. Разберем вначале. По настоятельному требованию Украины Интерпол начал проверку происхождения иконы, которая была подарена главе МИД России Сергею Лаврову. Дар ему преподнесли в ходе визита в Боснию и Герцеговину.
Да, подарок был сделан членом президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорадом Додиком. Как сам пояснил сам Додик, этой иконе 300 лет, и она была найдена в Луганске. Ну, понятно, что вот это сообщение, то, что иконе 300 лет, а может быть, в Киеве и пропустили мимо ушей, но то, что найдена была в Луганске, и вывезена и подарена Сергею Лаврову, это, конечно, вызвало очень бурную реакцию на Украине. Но пока достоверно неизвестно, какую художественную ценность несет эта икона, считает религиовед, историк религий Юрий Табак.
Судя по всем сообщениям прессы, по крайней мере, то, что написано, сказать об этом довольно сложно, потому что икона, вообще говоря, не изучена. То есть там идут разные соображения на этот счет. По-видимому, это икона там 18-19 века. Икона 19 века, если она написана, там было предположение, что это старообрядцы писали под старину. Если это икона 19 века, она на самом деле не представляет такой особой ценности. Икона 18 века, конечно, она ценнее, но все зависит тоже, в общем, от качества работы.
К нашему прямому эфиру сейчас присоединяется адвокат, член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов. Артур, приветствуем вас.
Да, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте. Ну вот эта процедура проверки происхождения иконы, начатая Интерполом, это, в общем-то, как бы такая рядовая история, да, что Украина обратилась, и Интерпол был просто обязан завести это дело. Или это все-таки нечто большее? Мог Интерпол отказать Украине в данном случае?
Ну, вы знаете, было бы наивно, наверное, рассматривать данную ситуацию исключительно в правовой плоскости, потому что, на мой взгляд, здесь, конечно, имеется политический подтекст. Дело в том, что украинская сторона задействовала механизмы Интерпола, тем самым как бы искусственно придав истории криминальный окрас. В ситуации, когда существуют более простые и эффективные с точки зрения там, оперативности, в первую очередь, как бы каналы между, в том числе закрепленные международным правом между Россией и Украиной, с помощью которых можно было бы решить указанную проблему. Действительно, одним из главных задач Интерпола является обеспечение эффективного международного обмена информацией об уголовных преступлениях. И в данном случае, по всей вероятности, Украина задействовала именно этот правовой институт Интерпола, ну, тем самым, как бы, как я уже выразился, придав ситуации несколько криминальный такой подтекст, хотя данную ситуацию можно было разрешить более проще, более простыми международными установленными механизмами, ну, в частности, по линии межгосударственного взаимодействия наших двух государств. Данное соглашение действует между Россией и Украиной. Если потребовалось бы провести экспертизу иконы, либо выяснить волю ее, так сказать, собственника или вот надлежащего владельца, который передавал данную икону, можно было, мне кажется, более простыми и более эффективными путями, нежели обращение в Интерпол. А так теперь последует определенная процедура, которая, на мой взгляд, исключительно вызвана, так сказать, вот какими-то другими задачами, нежели возвратом там иконы, которая была вывезена, как считает там посольство Украины, незаконно с территории Украины.
Артур, а что за процедура? Можно подробнее? Мы хотим понять, это будут отслеживаться пути перемещения этой иконы по миру за 300 прошедших лет? Ну, я сейчас утрирую, конечно, но тем не менее. Либо это будет устанавливаться подлинность, или какие должны процедуры пройти?
Ну, мы с вами не знаем, на самом деле, обстоятельства, которые приводит Украина в запросе, так сказать, вот Международную организацию уголовной полиции, в Интерпол, по всей вероятности она указывает на то, что воля вот известного ей собственника этой иконы, да, скорее всего, они считают собственником это украинский народ, украинское государство, а по всей вероятности Украина полагает, что вот отсутствовала воля на вывоз этой иконы. Более детально, конечно, не зная этот запрос, какие механизмы Интерпол будет сейчас, так сказать, подключать для того, чтобы выяснить эти обстоятельства, нам с вами неизвестно. Возможно, и будут в том числе какие-то экспертизы на предмет установления подлинности иконы, хотя и я не думаю, что так сказать, даритель, не проверив данное обстоятельство, подарил данную икону.
Вот если вдруг сейчас выяснится, да, ну, насколько я поняла из сообщений МИДа, на время вот этой проверки икона отправляется назад к дарителям, да, к Милораду Додику. А если выясняется, что икона действительно из Луганска, какие будут следующие действия? Будет она изыматься и передаваться в пользу Украины? Или вот какова процедура дальше?
Вы знаете, здесь, скорее всего, будет выяснено обстоятельство, вот, связанные с волей последнего известного владельца иконы. Да, будет выясняться, кто надлежащий владелец иконы, и была ли его воля на передачу этой иконы одаряемому и так далее. Но в данном случае, я думаю, что одаряемая сторона не будет сильно протестовать. Здесь действительно механизм достаточно простой. Потому что уголовная полиция будет выясняться вот обстоятельства воли последнего собственника, вот, известный, который якобы, наверное, указан в заявлении, да, в адрес Интерпола со стороны Украины, как мы с вами полагаем.
Ну вот из имеющейся информации агентство балканское приводит фотографию обратной стороны иконы, и там видна там красная сургучная печать, и оттиск виден на ней, там написано УРСР, Народный комитет образования, Укрнаука, Одесская краевая комиссия. То есть это свидетельствует о том, что во времена СССР была поставлена эта печать.
Да, в те времена, когда иконы сжигали, эту взяли на баланс.
Да, прошу прощения, что перебил вас. Данное обстоятельство ровным счетом свидетельствует исключительно о том, что икона на обратной стороне содержит такую печать, но не более того. То есть оно для установления, так сказать, ни подлинности, ни истинного владельца, ни законности ее перемещения и одарения последнего владельца, да, то есть вот господина Лаврова в лице его Российской Федерации, полагаю, что она, конечно, об этом не говорит. И, скорее всего, именно это обстоятельство было использовано для того, чтобы вот обращаться в Интерпол, раздувать эту вот всю значит, историю, ее можно было бы решить более проще в взаимодействии между двумя государствами, напрямую провести и экспертные какие-то вопросы, да, так сказать, исследовать вопросы передачи этой иконы и так далее. А в данном случае, если задействован Интерпол, без судебного, так сказать, следствия, да, и окончательного судебного решения, на мой взгляд, будет достаточно спорно изымать картину у ее владельца нынешнего, если нынешний владелец сам не откажется от этого, на что имеет полные права.
Артур, спасибо за комментарий вам. Артур Айрапетов, адвокат, член Палаты адвокатов города Москвы, был с нами на прямой связи. Сейчас ненадолго прервемся и к следующим новостям отправимся.
Радио «Спутник».
На МКС может быть еще одно повреждение, через которое происходит утечка воздуха. Об этом сообщили в Роскосмосе. Первое отверстие было обнаружено еще в прошлом году.
По словам исполнительного директора госкорпорации «Роскосмос» Сергея Крикалева, после того, как была устранена вот эта вот первая неполадка, да, было заделано вот это отверстие, утечка воздуха заметно уменьшилась, но не прекратилась совсем. Именно этот факт и дает основание предполагать, что повреждение было не одно, и что нужно сейчас искать второе.
При этом Сергей Крикалев уточнил, что темпы утечки воздуха на МКС очень маленькие, ситуация находится под контролем, и с запасами воздуха на Международной космической станции достаточно серьезных проблем нет. На связи со студией «Радио Спутник» герой России, летчик-космонавт, член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Максим Сураев. Максим Викторович, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Да, добрый.
Максим Викторович, что касается вот этих новых заявлений, действительно, могут быть какие-то дополнительные повреждения? Вообще, как часто подобные инциденты происходят и насколько они критичны для МКС? И для находящихся там космонавтов, конечно.
Да, послушайте, в первую очередь, все зависит от того, с какой скоростью улетает и с какой скоростью воздух выходит со станции. Вот. Если это мелкая утечка, если это действительно незначительные повреждения, или та же самая дырка, щель какая-то есть, и если это медленно уходит, то есть время подумать, есть время определить, есть время найти, где оно есть, и, в принципе, ее заделать. У нас есть те же самые процедуры, которые позволяют найти отсек, найти в каком сегменте течет, как течет, в каком модуле утекает и так далее и тому подобное. Вот. Есть плохие ситуации, плохие истории, и это тоже все описано, и это все в бурдокументации, все это есть, и ребята готовятся к этому, грубо говоря, если метеорит пробил станцию, и вот все. Край, надо бежать, надо сразу же в корабли садиться, отстыковываться туда и улетать.
То есть на все есть инструкции, да?
Да, конечно. Поэтому вот эта история, которая есть, подтекает где-то. Да, может быть, где-то уплотнение, где-то не легли. Может быть, где-то немножко где-то, износ, потому что станция, она уже у нас, не новая. Вот, может быть, где-то треснуло, где-то лопнуло, так могу сказать, что для паники
поводов нет.
Абсолютно.
Максим Викторович, а расскажите нам тогда, что такое промежуточная камера? Вот мы в СМИ читаем, что, утечка располагается в промежуточной камере или в переходной камере. А что это такое-то?
Смотрите, модуль к модулю стыкуется, у нас есть таких промежуточных, грубо говоря, смотрите, модуль пристыковывается к станции, на станции люк закрыт. То же самое тот модуль, который пристыковывается, на нем люк закрыт. Вот между этими двумя люками это называется промежуточное, промежуточное расстояние. Оно примерно где-то, полметра, может быть, чуть меньше, чуть больше. Может быть, там утекает.
Угу. Сообщил Сергей Крикалев, что космонавты будут применять пленку, то есть буквально всю вот эту камеру обтянут и будут наблюдать, где давление уменьшится, где давление увеличится. А до этого, когда вот в августе было еще известие, да, о трещине, тогда, значит, космонавт Иван Вагнер залепил предполагаемые места утечки американским пластилином. Это, вот это как бы нормальное решение вопросов.
Сколько такие, это эффективно.
Это кажется просто таким, знаете, русской смекалкой. На деле вроде как...
Ну, послушайте, я вам могу сказать то, что на самом деле нас здесь на Земле еще до полета учат и рассказывают. И, в принципе, у нас есть большой арсенал, и он на станции есть, как заделать там дыру, трещину и так далее и тому подобное. Обычно это эпоксидная смола. Ну, она там называется очень красиво, и там как бы там двухкомпонентное что-то и так далее и тому подобное. Но это просто, по большому счету, эпоксидка.
А это не ее называют на жаргоне пластилином? Может, это ее?
Я не знаю.
А, может, у американцев своя какая-то смола?
Да, может быть, своя какая-то история, но я очень сильно сомневаюсь. Но, скорее всего, это может быть то же самое, какой-то двухкомпонентное какое-то вещество, которое просто, ну, замазывают дыру, и все, оно потом твердеет и герметизирует. Вот. Поэтому, вы знаете, я так могу сказать, что первое, что самое сложное определить, где течет. Это правда. И второе, самое сложное, это подобраться к этому месту. Потому что на самом деле, ну, МКС такая штука, что туда иногда бывает так, что вот именно к тому внешнему корпусу туда и руку не просунешь, туда и не доберешься, туда и не увидишь, туда и... Ну, это очень сложно.
А в таких случаях снаружи тогда как-то герметизируют или нет?
Ну, не исключен вариант, может быть, снаружи, но это надо определить точно, где течет. Понимаете? Поэтому, а опять же, не факт то, что вы определили, что, окей, с этого модуля течет, там с этого места течет, а ты выйдешь на улицу, ну, я имею в виду там, да, и не факт, что ты ее найдешь и будешь мазать не в том месте, где надо. Вот, поэтому, ну, слушайте, я думаю, что это все нормально, это надо дать специалистам, в первую очередь специалистам немножко подумать. Во вторую очередь, я не сомневаюсь, что у нас экипаж профессиональный, который работает. А в третью очередь то, что это не критично. Ну, утекает, потихоньку утекает. Ну, добавили воздуха, то же самое открыли и заполнили. И нормальное. Самое главное, чтобы она не разрасталась. Самое главное, чтобы она вот, ну, не стала течь больше. Угу. Вот. Чтобы, ну, как, знаете, как, чтобы не разрывалась эта история.
Да, мы понимаем. Спасибо вам за комментарии, Максим Викторович. Максим Сураев, герой России, летчик-космонавт, член Комитета Госдумы по транспорту и строительству, был у нас в прямом эфире об утечке воздуха в промежуточной камере российского сегмента МКС. Мы говорили, но, в общем, как заверили в Роскосмосе, как заверил нас Максим Сураев, страшного ничего в этом нет. С такими штатными ситуациями космонавты справляются. Продолжаем прямой эфир. Дарья Чередник, Никита Воронков по-прежнему в студии. Коронавирус продолжает составлять свой скорбный список. К великому сожалению, на 59-м году жизни от осложнений после COVID-19 скончался российский писатель и публицист Роман Арбитман. Широкой публике он известен, например, под псевдонимами Лев Гурский или Роман Кац.
Именно по роману «Перемена мест», опубликованному в 94-м году, году как раз вот этот роман публиковался под псевдонимом Лев Гурский. В 99-м году был снят фильм, целый проект «Досье детектива Дубровского». Но роман Арбитман известен не только своей художественной прозой, он был еще одним из крупнейших исследователей отечественной и зарубежной фантастики.
В прямом эфире «Радио Спутник» писатель, культуролог Андрей Столяров. Андрей Михайлович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Андрей Михайлович, ну вот хочется, конечно, слова поддержки сказать, выразить поддержку семье. Вы сами как-то были знакомы с Арбитманом?
Ну, конечно. Мы все вместе начинали когда-то очень давно, в конце 80-х, начале 90-х годов. Я хорошо помню романа, ну, наверное, теперь уже романа Емельевича, да. Вы знаете, если говорить о его как бы ведущем качестве, то это была энергия разнообразия. Вот вы уже говорили, детективы, да, и критика. На самом деле ведь это был человек со множеством имен. Он был не только роман Арбитман, который писал фантастику, или критику о фантастике, да. Он был еще Лев Гурский, который писал детективы. Он был еще и Эдуард Бабкин, который писал железнодорожные детективы. Ну, так он их именовал. Да? Он был еще Аркадий Данилов, который писал обзоры для газеты «Пьесы». Он был еще Андрей Макаров, писал о фильмах. И, наконец, он создал, как под псевдонимом Рустам Кац, он создал историю советской фантастики. Это совершенно необычайная книга, поскольку она представляет собой яркую литературную мистификацию, чего, вообще говоря, в литературе не слишком много. Он создал фантастическую историю советской фантастики. И настолько хорошо это написал, что многие восприняли это как научное исследование. Да.
Да, я читал об этом. Знаете, на что еще обратил внимание? Вы сказали про мистификацию. Мне кажется, это такой своеобразный жанр, и, похоже, в нем роман Емельевич Арбитман очень преуспел. 2009 год, биография «Мистификация» романа Арбитмана, ну, по сути, это такое чуть ли не псевдо, да, биографическая, автобиографическая история, называется «Роман Арбитман. Биография второго президента России». Я кратко прочитал сюжет и просто, ну, буквально сел.
Да-да, вот я и говорю об этой его энергии разнообразия. Это показатель настоящего таланта. Вот умение создавать миры, с одной стороны, как бы фантастические, а с другой стороны, настолько реальные, что они вытесняют саму реальность. Ведь действительно его работы, вот мифические работы, мифологические, воспринимались как научные исследования. На них ссылались, да, их цитировали и так далее. В общем, это был очень яркий человек.
Ну, насколько я понимаю, ведь он же был еще и работал в музее.
Вот об этой части его жизни я мало что знаю. Все-таки я живу в Петербурге, Роман жил в Саратове. Да, мы пересекались на мероприятиях в мире фантастики, но там я у него не был.
Андрей Михайлович, вот мне любопытно, почему человек, сделавший такое имя, продолжал жить в Саратове? Ну, у него не было амбиций на Москву, или ему был очень близок родной город, где он родился и где он прожил всю жизнь?
Ну, не всем же ехать в Москву, честно говоря. Помнится, я смутно помню, что мы об этом говорили. Вы знаете, я тогда это сформулировал так. На самом деле, центр литературы, столица литературы, там, где живет писатель. Если, скажем, Виктор Астафьев живет в деревне Овсянка, значит, столица литературы, столица российской прозы находится в Овсянке. Так же и с Романом Арбитманом. Раз уж он живет, этот знаменитый критик или знаменитый мистификатор живет в Саратове, значит, столица мифологической критики находится в Саратове. Проще превратить родной город в столицу, чем самому ехать в Москву.
Угу. А вы хотите сказать, что специалисты могли и не определить мифологическая эта критика или настоящая, или там мифологическая это антология, да, или как называлась работа его вот по советской
фантастике.
История
советской фантастики.
Да. Вот как можно
да,
было...
Да, на нее ссылались как на научную работу. Ну, дело в том, что к фантастике всегда относились как к жанру второго рода, к чему-то несерьезному. Больших работ по ней, по фантастике, по советски было очень мало. И эти работы были не очень интересные. Они были не на виду, они быстро утонули, все эти работы. И поэтому вот работа Арбитмана, которую он выпустил под псевдонимом Рустам Кац, она и привлекла внимание. Казалось, что это первая настоящая научная работа по истории советской фантастики, где было сделано много, где был поднят громадный материал, и где, наконец, мы узнали всю правду о том, как это было на самом деле. Ведь там же о чем речь? О том, что Сталин решил построить социализм на Луне.
Андрей Михайлович, да, к сожалению, эту часть мы не успеем, и это никак не связано с личностью Иосифа Сталина. Время закончилось. Спасибо вам, Андрей Столяров, писатель-культуролог. В студии были Дарья Чередник.
И Никита Воронков.
Спасибо.
В первых рядах.